Программа «Цена Победы».
Добрый вечер. Программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы выходим из Санкт-Петербурга. Мой собеседник, хорошо вам известный петербургский историк Дмитрий Прокофьев. И сегодня мы взяли тему, которая, как ни странно, по-моему, вот за все эти годы существования программы ни разу у нас не звучала. Если я не ошибаюсь, конечно, уже можно было кое-что и забыть. Это Халхин-Гол. Официально этот вооруженный конфликт, как ее называют в советской и в российской историографии, как бы не является частью Второй мировой войны. Японцы, кстати говоря, называют это не конфликтом, а полноценной войной,
да,
локальной.
Да,
и даже ее называют Второй русско-японской войной.
Да.
Тем не менее, если взять период этого конфликта, а это весна-осень 1939 года, то это, безусловно, совпадает и не может быть оторвано от всех других событий, связанных с началом Второй мировой войны. Небольшое замечание, такая ремарка, которую я, правда, несколько раз уже делал в наших программах. Китайцы, например, считают началом Второй мировой войны не 1939 год. Они считают началом Второй мировой войны 1937
да.
год с возникновением японо-китайского конфликта.
Да.
Так что, как считать, это не будем уж такими евроцентристами и учтем и какие-то исторические взгляды наших соседей на Востоке. Короче говоря, Халхин-Гол сегодня наша тема. И, собственно говоря, давайте начнем с причин конфликта. Что там Советский Союз и Япония делили?
На самом деле здесь история Халхин-Гола, она совершенно потрясающая, потому что это действительно лето 1939 года. И его невозможно рассматривать в отрыве от переговоров, которые Сталин вел с Англией и Францией, и которые Сталин вел с Гитлером.
Я прошу прощения, здесь надо еще иметь в виду одну вещь, что это была ось Берлин-Токио.
Да.
Да, и Япония была не лишней совсем, не сбоку во всех этих переговорах.
Япония была...
То есть немножко сбоку, но...
Нет, Япония была совсем не лишней, и на самом деле война имела это исключительное значение и для Сталина, и для хозяина Монголии, будущего маршала Чайбалсана, диктатора Монголии, который в огромной степени тоже был в этой войне заинтересован, и эту войну стремился приблизить. Конечно, и Советский Союз, и Монголия, да, они были в этом конфликте заинтересованы, и значение имело им колоссальное. И в первую очередь, вот почему. Для Сталина, конечно, Халхин-Гол – это невероятно важная история, и не случайно он потом всем, кто, в общем-то, отличился на Халхин-Голе, он многое прощал. Он многое прощал, он их поддерживал. И почему так было? Дело в том, что во время вот этих вот переговоров с англичанами и французами, и, конечно, самое главное, с Германией, Сталину было исключительно важно показать реальные достижения Красной Армии. Потому что ведь это нам сейчас, там, от тайги до британских морей, Красная Армия всех сильнее, да? Как мы знаем. Но тогда никто так не считал. Потому что в первой половине 20 века, что российская армия, что Красная Армия, до Халхин-Гола пока показывала себя не очень так, чтобы, да? Это поражение, что такое русская армия на Востоке? Это поражение в русско-японской войне, которая там никем не оспаривалась. Как себя русская армия показала в Первую мировую войну? Ну, в конце концов, она разбежалась, открыв фронт и капитулировав в Брестский мир, так или иначе, это поражение. Красная армия не в гражданской войне, а в попытке расширить свое влияние в Европу, да, поход на Вислу, в Польшу, тоже потерпела поражение, да? Какие-то эти прокси-войны, помощь там китайцам против японцев, это инцидент на КВЖД, большого впечатления на кого в Европе не производили. Ну, колониальная война, да, обычно, ничего там особенного нет. В Испании Сталин проиграл. И ему очень нужно было показать настоящую войну. И самое главное, это 1939 год. Это завершена великая чистка Красной Армии. И ему нужно проверить тем
новые
бой,
кадры.
Да, нужно проверить боем новые кадры. Потому что тех, кому Сталин не доверял, он расстрелял. А тех, кого он выдвинул, вот эти все стремительно взлетевшие его звезды, да, их нужно было проверить делом, проверить в военном бою. И, естественно, Советский Союз в этом конфликте действительно был заинтересован.
Ну, надо еще, я думаю, понимать, что с другой стороны, в общем-то, Сталин опасался, что Япония создает все-таки, там это действительно была цель Японии, создать все-таки плацдарм для нападения на Советский Союз.
Вы знаете, только не на Халхин-Голе. Вы себе не представляете, что такое, ведь мы, когда говорим Халхин-Гол, Халхин-Гол, что это такое? Это пустая территория, это пустыня, это река в пустыне между так называемой внешней Монголией и Китаем, да, и Маньчжоу-го, вот этим вот марионеточным государством, которое создали японцы, да, сформировали. Монголию, да, которую мы знаем, вот Монгольская Народная Республика, ее за страну, кроме Советского Союза, никто в мире не считал. Это была провинция, это была китайская провинция, которая в 11 году отделилась от Китая, да, под протекторатом России. И дальше там на ее территории была русская армия оккупировала, и приходили китайцы, и так далее. В 26 году она провозгласила вот эту вот Монгольскую Народную Республику. Республикой, никто, кроме Советского Союза, их не признавал, но...
Она вполне могла быть, кстати, союзной республикой.
Могла быть. Была еще та самая Синьцзян-Уйгурская республика, была Тува, которая тоже была тогда независима, вот она потом вошла в Советский Союз. И для Сталина Монголия это был транзитный коридор для поставки оружия, войск в Китай. Для помощи отрядам Мао, для помощи, там тогда еще дружили с Чан Кайши, да, была задача, скажем так, втянуть в свою орбиту Китай. А Монголия это просто коридор, просто вот такая, соответственно, там дорога. И к ней было отношение вполне равнодушное, пока не появился вот настоящий основатель Монголии. Это, конечно, Чайбалсан, нарком внутренних дел Монголии. У них все было как в Советском Союзе, который после резни натуральной, которую он устроил своим политическим противникам, таким национал-демократам, которые считали, что мы, дескать, будем строить вот монгольское национальное государство. Чайбалсан говорил, нет, мы должны ориентироваться.
А это его теория, минуя капитализм? Нет, или
нет,
это потом
нет,
мы
нет, это уже потом, да, это уже было потом. Чайбалсан сделал твердую ставку на Советский Союз, он сидел на советских штыках, и ему очень важно было доказать вот свою полезность, свою ценность Советскому Союзу. И конфликт на Халхин-Голе, если формально о чем говорить, развернулся вокруг того, где должна проходить граница между вот этой внешней Монголией, никем не признанной бывшей китайской провинцией, которая там провозгласила себя кем-то независимым, и Маньчжоу-го. Но какая, прости господи, могла быть граница в пустыне, по которой кочевали свободно эти монгольские, барагудские, там, уральские кочевые племена, которых там никакая граница им была не указ, никто там ничего не видел. И если официальная причина войны была в том, что, значит, в споре о границе Монголия считала, значит, Чайбалсан считал, что проходит граница не по реке Халхин-Гол, как это вполне логично, да, и как было на старых китайских картах. Река Халхин-Гол, да, это граница, естественно, вот в пустыне что может быть границей? Ну, река. Говорю, нет, это вот наша граница, это где-то 20-25 километров вот за Халхин-Голом, да, на господствующих высотах вот граница проходит там. А какие основания взять это самое? Нету. Оснований никаких не было. И уже после конфликта Берия докладывал Сталину, докладывал в Политбюро, что искали карты, ничего не нашли. Кроме единственной карты, которая появилась каким-то образом в Улан-Баторе. Вот такая старая карта. Там вот нанесены эти территории. Но, тем не менее, уже с 1935 года Советский Союз начал наращивать свое присутствие в Монголии. Туда вводится так называемый 57-й армейский корпус. Что такое корпус? Это больше дивизии, но меньше армии, которым командует будущий маршал Конев. И надо сказать, что Конев в своих мемуарах, он никогда об этой своей истории не писал. Он очень упоминал об этом, вообще никак не упоминал, да, об участии Конева упоминается в этих событиях очень скупо, да, 1935-1937 годы. Но потом Сталин прощал Коневу такие вещи, которые не простил бы, наверное, бы никому другому. Конев всегда был его фаворитом, пользовался доверием. И надо еще здесь добавить, что в 1938 году, да, ведь когда был вот инцидент на Хасане, на Дальнем Востоке, хотя Хасан был формально объявлен советской победой, ну какая победа, сняли с должности и забили до смерти в НКВД маршала Блюхера. Да? Вот такая победа, что командующего и весь его штаб расстреляли, командующего сняли. Да? Хотя сказали, ну да, какая там победа. И надо было показывать силу, показывать зубы. И в мае 1939 года начинается уже действие сначала, с такими застрельщиками выступили монголы. Монгольские части начали переходить Халхин-Гол, вести там какие-то свои работы, ставить пограничные знаки. И командованию 23-й пехотной дивизии Квантунской армии, которая отвечала за вот эту вот территорию между Маньчжоу-го, это, конечно, не понравилось.
То есть, вот это и есть начало конфликта.
Да.
Это и есть начало конфликта.
Формальной датой начала конфликта считается 15 мая 1939 года, когда японцы отдали приказ, и уже там на самом деле были очень небольшие части, порядка двух пехотных рот, они смяли эти монгольских диверсантов, как бы мы сейчас сказали, да, отогнали их Халхин-Голу, вышли на Халхин-Гол и стали готовиться к его форсированию, да, закрепились на берегу и были уже готовы в случае необходимости его переходить. И надо сказать, тогда о войне еще, но до советской границы было очень далеко. Было далеко, это была совершенно безлюдная, там, безводная степь.
Но официальная советская пропаганда говорила о том, что японцы готовят плацдарм для нападения на Советский Союз.
Официально говорила, да. И кроме того, Советский Союз сделал заявление, что границу Монгольской Народной Республики, которую никто не признает, мы будем защищать как свою. И уже не Конев, уже командует такой комдив Фекленко. Вот мы про него не знаем, да, а это человек, который принял первые бои на Халхин-Голе вместе со своим начальником штаба Кущевым. Вот два советских.
А Жуков где же?
Жуков далеко. Жуков в западном особом военном округе. Командует кавалерийской дивизией. И очень странная история, как там оказался Жуков. Дело в том, что Жуков, рассказывая о своем участии в халхин-гольских событиях, всегда рассказывал сначала, что чуть ли не сам Ворошилов его порекомендовал Сталину о том, что вот у нас плохо там идут дела на Халхин-Голе, и надо послать Жукова. Потом такая планочка снизилась. Уже не Ворошилов Сталину, а Тимошенко, командующий этим самым Белорусским военным округом, рекомендует Ворошилову Жукова. А потом выясняется еще ниже, что это сам офицер оперативного отдела Захаров, будущий начальник генерального штаба, знаменитый маршал Матвей Захаров, который был начальником разведуправления, был потом начальником генерального штаба уже в 60-е годы. А вот он отвечал за боевое планирование на Дальнем Востоке, и он вот опс, а вот у нас есть Жуков. И направляют туда Жукова. Сначала с инспекционной поездкой разобраться, почему так все плохо идет. Потому что поначалу советские войска, во главе с Фекленко, начали терпеть, там, скажем так, не поражение, но неудачи.
А каково было все-таки, ну, как в любом конфликте, в любой войне, мы всегда все-таки первым делом, ну, если не первым делом, то вторым, обращаем внимание на соотношение сил. Сколько там было наших войск, сколько монгольских войск, если они были, и что такое Квантунская армия японская?
А значит, японская армия, значит, перевес численный был, конечно, общий перевес был, конечно, на стороне Советского Союза. Значит, официально считается, что вот этот 57-й особый корпус, это около 60 тысяч человек составлял, но монгольские части, значит, там были очень незначительные, там были две кавалерийские дивизии, по монгольским понятиям дивизии, на самом деле это, скажем так, просто полки, порядка 2-3 тысяч человек, не более, да? Монголы считали, что вот где-то у них так. А Советский же Союз сосредоточил, как я сказал, порядка 60 тысяч человек. Больше 500 орудий минометов, очень много пулеметов, была очень большая пулеметная насыщенность, 500 танков, порядка 400 бронемашин. А советская бронемашина, что такое бронеавтомобиль? БА-10, да, знаменитый. Да, это автомобиль, на который установлена танковая башня. От танка БТ-5, потом танк, и которая с такой же 45-миллиметровой пушкой, ну, вот это танковая башня на колесах. Вот. У японцев было примерно столько же всего, но наши так немножко их всегда преувеличивали, да, было намного меньше танков, и было меньше самолетов на самом деле. То есть самолетов, что бы ни писали в Википедии, у японцев, японцы не могли задействовать на территории конфликта больше, чем, потому что у них не было аэродромов. Там у японцев, у нас просто засчитывают, когда оценивают японские вот эти вот воздушные силы, да, учитывают аэродром в Хайларе, до которого было 600 километров. А что такое 600 километров в то время? Для бомбардировщика час. Это... Да, час, но у истребителя запас горючего на час всего. То есть это для бомбардировщика это больше 2 часов полета, это плюс еще там на целью возвращаться обратно, это далеко. А для истребителя, который несет запас горючего там максимум на час, там на максимум на полтора, это уже вот очень много, то и до 600-километровых скоростей тогда не было у истребителя. То есть здесь, конечно, нельзя говорить ни о каких преимуществе у японцев. Но у японцев, все отмечают это с советской стороны, у японцев была отличная пехота. Стойкая, дисциплинированная, храбрая, которая наносила советским войскам тяжелые потери. И после того, как японцы зацепились за Халхин-Гол, началось сражение в воздухе, которое поначалу для Советского Союза также было неудачным. Не могли противостоять. Значит, здесь сказывалось и то, что и недостаток боевой выучки пилотов, и, скажем так, хорошее боевое летное мастерство японцев. И здесь не шла речь, наверное, о техническом преимуществе. Нет, самолеты были примерно равноценные. А вот, как сами признавали, опять же, советские летчики писали потом по итогам боев, что японцы умеют атаковать с больших высот, успешно действуют в группе, не бросают своих товарищей, а наши, ну, к ним отношение было достаточно критичное. Это было и в связи с вот этими неудачами, которые, во-первых, вот Фекленко и все войска 57-го корпуса сгруппировывались, перегруппировывались, но никак не могли перейти, форсировать.
Слушайте, ну там же, там как раз авиагруппа-то наша, советская, я имею в виду, была довольно сильная, там же были все, ну не все, конечно, многие пилоты, прошедшие Испанию.
Они
там прибыли... Смушкевич, насколько
да.
я помню.
Да, они прибыли уже потом. Дело в том, что после вот этих, когда туда прибыл Жуков и его начальник, будущий, значит, начальник штаба Богданов, генерал, тогда еще комбриг, они потребовали срочно усиливать вот этот 57-й корпус. Жуков потребовал смещения Фекленко и смещения комбрига Кущева, начальника штаба вот этого 57-го корпуса. Их сместили, Фекленко был откомандирован в Москву, а Кущев был откомандирован на Колыму, где его судил военный трибунал якобы за утрату оперативной карты. Вот. И он получил 20 лет. Так сходу, да, и действительно по требованию Жукова тогда, да, была присланы лучшие летчики, группа, которую возглавлял Смушкевич, это были вот эти вот герои Испании, 17 героев Советского Союза была в группе, то есть это были асы, либо с большим опытом вылетов на бомбардировку, либо с золотыми звездами там за воздушные победы.
Там, сейчас не вспомню подробности, но вроде некий не то чтобы конфликт, но какое-то было всегда вот в истории Халхин-Гола, всегда было противопоставление некое между Жуковым и Штерном. Знаменитый командарм, да, который был...
Командующий первой армией, да. первой армией на Дальнем Востоке.
И где-то я, по-моему, читал, насколько я помню, что вообще-то вся заслуга Халхин-Гола должна принадлежать Штерну, да. А не Жукову.
Да, потому что на самом деле по приказу Ворошилова, ну, на самом деле Сталина, да, который очень внимательно за этим следил, было для управления вот этой 57-й корпус, он был развернут в армейскую группу. Да? То есть это фактически в армию. И для нее было создано специальное фронтовое управление, которое возглавил Штерн. И Жуков на Халхин-Голе непосредственно, вот, да, он находился вот вблизи в зоне боев, Жуков, конечно, выполнял указания Штерна.
Штерн был один начальник.
Штерн был начальник, Штерн принимал, да. И есть такая история о том, что Жуков, когда начал после смещения Фекленко, начал наводить, как бы так называется, наводить порядок, да, наводил он порядок расстрелами, потому что туда приехали довольно высокопоставленные политические комиссары, в том числе приехал. Туда, например, привезли Симонова, Константина Симонова, будущую восходящую звезду, да, советской поэзии, который, значит, написал совершенно потрясающие потом стихи, написал о Халхин-Голе, мы просто потом их прочитаем. И приехал такой Владимир Ставский. Владимир Ставский – это очень высокопоставленный политкомиссар, это глава Союза писателей тогда. Вот. Про Ставского мало знают, потому что он погиб в 1942 году, погиб героически, с винтовкой в руках во время вылазки на нейтральную полосу, да, то есть вот, человек, который не прятался от пуль. И Ставский докладывает Сталину, что самоуправные расстрелы Жукова, ну, 600 смертных приговоров вынесены за какие-то, значит, ничтожные совершенно время. И здесь уже Штерн вмешивается очень жестко, и здесь он, Жуков, выступает исполнителем его воли.
Там Штерн вроде чуть ли не писал какие-то докладные в Москву, что-то по поводу рапорта в Москву по поводу жуковских,
да,
там,
да,
художеств.
Да, и писал, и требовал. Да, и самое главное, что Жуков не был разработчиком наступления, которого было. Здесь надо понимать, что вот нам...
А Штерн, он здесь тоже воевал в Испании.
Штерн воевал в Испании. Штерну надо,
а потом
было...
он воевал, кстати, по-моему, здесь вот на северо-западе в Северную войну.
Штерн был на всех войнах. Штерн был в Испании, Штерн был на Халхин-Голе, Штерн был на Финской войне. И Штерн был расстрелян в 41-м году. Вот, заметьте, заговор авиаторов, так называемый, да, он был начальник управления ПВО, он был летом 41 года смещен и осенью 41 года расстрелян. Там такая очень у него...
Несмотря на начало войны.
Да. Я думаю, что у нас можно будет потом поговорить вот про этих сталинских соколов, потому что Штерн был вот командующим ПВО, да, вот он.
Это отдельная программа.
Отдельная история, можно посвятить, тоже была очень необычная личность такая. И здесь надо понимать, что вот у нас Халхин-Гол, вот в массовом сознании, да, это бои танкистов, это вот знаменитое сражение за Баин-Саган, которое развернулось летом, вот оно развернулось в середине лета, по-моему, 2 июля, вот, где командовал Жуков. И вот наступление, которое опрокинуло группировку японцев уже в конце августа, про него как-то вспоминают не очень. Потому что к его планированию Жуков отношения не имел. Планировал его начальник оперативного отдела вот этого фронтового командования, комбриг, будущий генерал Богданов. Угу. Которого Жуков там по ряду причин из своих мемуаров вычеркнул.
Богданова тут... Хотя он его и привез туда, да?
Его шапочников назначил. Угу. Вот к подбору кадров в штаб, да, это следили очень внимательно, этим занимался генеральный штаб. И вот у нас остались, если говорят о Халхин-Голе, это, конечно, храбрость пилотов вот этих вот воздушных боях, потому что действительно асы, которых привез Мушкевич, они смогли переломить ситуацию в пользу Советского Союза. И, конечно, знаменитое танковое сражение при Баин-Сагане, в котором сгорела 11-я танковая бригада, и которую организовал Жуков. Значит, там какая была история? Значит, японцы перефорсировали Халхин-Гол и начали строить оборону вот на горе Баин-Саган, стали ее укреплять, как укреплять опорный пункт. И Жуков сходу, без разведки, без подготовки, в лоб, да, бросает на противотанковую оборону, уже достаточно там подготовленную, хотя без противотанковых орудий, но там вот где сидит японская пехота, бросает 11-ю танковую бригаду, и здесь происходит трагедия.
Вот на этом месте мы сейчас остановимся и после выпуска новостей продолжим программу.
Программа «Цена победы». «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, у микрофона Виталий Дымарский. Напротив меня наш сегодняшний гость, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Соответственно, мы выходим из Петербурга, но говорим о краях далеких. Холхенголе, это Монголия. Это такой немного странный конфликт 1939 года между Советским Союзом и Японией.
Имевший очень большие последствия.
Вот о последствиях мы еще поговорим. А пока о самом, вернее, о его отражении в Советском Союзе. Это был известный конфликт, о нем сообщали, были
да.
сводки.
Да.
Это был героический поход советской армии,
абсолютно.
Да?
Абсолютно. Это было такое совершенно... Это был очень... В Советском Союзе всячески пропагандировалось. Вот, собственно, не сам поход, да, а действия Красной Армии. Герои-летчики, герои-танкисты, фильм «Парень из нашего города» знаменитый, да, прототип героя главного был один из, значит, героев этих танковых сражений. Вся вот эта вот история, конечно, поднималась, преподносилась, и «Золотая звезда», как символ вот отличия героя Советского Союза, она появляется именно во время боев на Холхенголе, что уже не просто. Тогда до Холхенгола просто давали орден Ленина и грамоту в то звание Героя Советского Союза. Типа их немного, все их так и должны знать. Тут появляется знак особого отличия — «Золотая звезда». За Холхенгол присваиваются первые звания дважды героев. Вот, присваиваются летчикам. И Советский Союз, конечно, знают. Вот этот конфликт идет, он широко, как бы все сказали, рекламировался. Сталин очень рекламировал свою армию, как мы уже говорили в начале, для него это было очень важно. Но, конечно, преподносилось это как вот это случай героизма и победоносного наступления, а о реальных потерях, в частности о том, что произошло при Бовенсагане, конечно, не говорилось.
Ну, давайте тогда вот поговорим об этом танковом сражении, да, которое вы упомянули.
Да, значит, что там было? Это на подготовленную противотанковую оборону Жуков бросил легкие танки, да, вот эти вот танки БТ-5. И 11-я бригада сгорела. Сгорела вместе со своим командиром. Командир такой, комбриг Яковлев, который повел в бой, погиб. Больше половины танков были потеряны. И потом вот Константин Симонов, который там участвовал в этих боях, ну, естественно, не с оружием в руках, вот, появляется потом его поэма...
С лейкой и блокнотом.
Да, с лейкой и блокнотом появляется его поэма, значит, далеко на востоке, и где он пишет как раз вот об этом, что вот, как бы от имени танкового командира, трудно, который вот уже в Москве после боев с «Золотой звездой» сидит там, значит, трудно представить себе это кафе на площади, стеклянный столик, шипучую воду со льдом, когда за танковым триплексом метались барбузские лошади, и прямо под танк бросался смертник с бамбуком шестом. Огромное количество танков было выбито японской пехотой. Вот с этими бутылками горючей смесью, противотанковыми гранатами, японцы действительно умирали, но не сдавались. И шок был очень сильный от этого поражения. Хотя Жуков утверждал, что вот без этой танковой атаки японцы перешли в наступление, стали бы там как бы там разворачиваться, переходить. Все наступательные действия Штерн тут же запретил. И было приказано готовиться уже к серьезному наступлению в соответствии с всеми там правилами военного искусства. С правилами глубокой операции, которую разрабатывал еще Триандафилов. И никаких лобовых танковых атак, никаких вот этих кавалерийских наскоков, подтягивать артиллерию, подтягивать технику и готовиться к удару по флангам. Чем Красная Армия и занималась следующие полтора месяца, и только вот сражения это были бои в воздухе. Японцы укрепляли вот свой этот самый отбитый плацдарм, да, на Холхенголе, за рекой уже. Красная Армия готовилась к наступлению. И здесь, надо сказать, готовилась хорошо. Потому что готовились и было, значит, наложено автомобильное снабжение. А что такое автомобильное снабжение? Это колоссальное... Ничего не было.
А кстати, японцы же пытались проложить...
Японцы строили железную дорогу со своей стороны. Да, они говорили о том, что командующий вот этой вот пехотной дивизией, да, он и объяснял руководству Хантунской армии, зачем там, да, вот этот конфликт. Ну, вот к дороге они пробираются, там, да, которая была на японской стороне за рекой, да, там, правда, до нее было 30 километров, но могут создать, да, угрозу. И
вот. Ну, она, ну, Сталин же считал вроде, да, то советская сторона считала, что слишком близко к родиться она подойдет.
Ну, это далеко, одноколейная железная дорога, ничего там она особенного, конечно, не представляла, но тем не менее, да, можно было, да, это так называемая ракада, войска, дорога, которая позволяла маневрировать войсками и в случае необходимости оказывать давление вот на...
Ну, да.
Она, конечно, на Монголию. Она, конечно, играла значение. И здесь, как я уже говорил, под этот вот комбриг Богданов, тоже человек потом с очень трагической судьбой, он готовит вот эту операцию. Причем японцы, они что-то закопались, да? Закопались в оборону, они не предпринимают таких больших действий каких-то. И вот очень характерно, 24 августа, как раз. А что значит 24 августа? Это 24 августа по тому времени, 23, то есть в день, когда Сталин подписывает, ну, Молотов формально, да, в присутствии Сталина подписывает договор с Риббентропом, в этот же день начинается наступление. Начинается наступление Красной Армии, и оно разворачивается блестяще. Это мощный удар артиллерии. Навезли на небольших участках территории огромное количество пушек. Две группы с танками и, значит, там, насыщенной пехотой. Там уже не 60 тысяч, там уже всего-то, наверное, собрали, там, судя по потерям, собрали 1090 солдат под командованием будущих генералов Потапова и Алексеенко с двух сторон. Значит, на фланге, атакуют фланги японской группировки, а авиация бомбит переправы. Авиация бомбит переправы, отрезая возможность подвоза войск. Вот это классический удар на окружение выдвинувшейся группировки.
И довольно быстро все это закончилось.
Да.
В середине сентября.
Да. И японская армия дрогнула. Она начинает, они понимают, что здесь не удержаться на этом. Если будут уничтожены, если Потапов и Алексеенко прорвутся к переправам, то японская вот эта дивизия окажется в окружении, и она будет уничтожена полностью. И японцы тут же отдают приказ на отвод. Японская армия начинает вот именно не в лоб вытеснена, как пытался Жуков, вот видите, на Баенцагане вот этими танками. Они начинают ходить за Халхин-Вол, и это безусловная победа, и уже 15 сентября заключается перемирие. Значит, здесь и все стороны остаются при своих.
Ну да, то есть в этом сентябре можем отметить 80-летие,
да,
события,
да, это
победы.
Это победа для Монголии, это совершенно невероятно. Для Монголии это как для нас Отечественная война. Все получают, все мыслимые, там, Чой Балсан становится там маршалом. Он раздает награды.
А монгольские войска каким-то образом участвуют?
Участвуют, да, они называют это дивизиями, до 2000, до 2000 кавалерийских дивизий. Они играют на самом деле важную роль. Они разведчики.
Они знают
местность, они разведчики. Это наблюдение, это оперативная связь, да, это вот эти вот, они знают там действительно каждую там складку на местности, и они играют в этом смысле, к ним никаких претензий, и они показывают себя хорошо.
Ну, объективно говоря, получается, что они из рук Сталина получают, в общем, вот такую относительную самостоятельность и независимость,
да.
Государственность.
Они получают, в этой ситуации они получают государственность, они ее подтверждают.
Пусть и под эгидой, и под кураторством, скажем так, Москвы, но тем не менее.
Для национального самосознания это колоссально. Да, вот там каждые 10 лет учреждается медаль, там 10, 20, 30, 50 лет Халхин-Вольской победы, для них это абсолютно очень важно.
Здесь... Ну, правда, теперь они уже вспоминают, теперь у них там история немножко по-другому складывается.
Да, но...
Теперь они уже
Чингисхана
считают героем, не только Чойбалсана.
Да. Но для Монголии это, наверное, более важное событие, чем 45-й год, да, для Монгольской Народной Республики. Потому что там они, ну что, ну шли там они в обузе советской армии, да, там, Забайкальского фронта. А здесь, конечно, для них это победа. Здесь Чойбалсан оказывается на равных там своим остальным, для них это очень здорово. Вот. Для Советского Союза и для Сталина это, во-первых, проверка настоящим боем с серьезным противником своих войск. Да? Это плюс еще, и это важно, Это очень сильный удар по, скажем так, теориям Тухачевского, который выступал за вот это вот массированное танковое наступление, пробивать оборону танками. Нет, не получается пробивать оборону танками, надо делать, как учил Триандафилов много лет назад. И, соответственно, то есть это артподготовка, это сосредоточение войск, это бомбардировки, изоляция вот этого вот района и касался вот этот вот фланговый удар. Да? Никаких вот этих лобовых атак. Это восхождение Жукова. Это восхождение Жукова, особенно после того, как после смерти Штерна он оказывается, скажем так, единственным творцом Гольденбургской победы.
Кто может, ну, единственный отец победы.
Да? Единственный отец победы. И плюс еще в этом смысле Жукову совершенно невероятно повезло. То, что вот Богданов, разработавший план вот этой операции, он попадает в тюрьму в 1939 году.
А еще очень многие командиры Холхенгола закончили, ну, собственно говоря, репрессии коснулись.
Не все.
Но многие. Многие.
Кстати, что произошло с Богдановым? Он погорел на тех самых картах. Его назначили уполномоченным по ведению переговоров как раз по демаркации границы. И во время переговоров вот это всплывает вопрос о том, что где вот ваши карты, да, и что-то происходит, что в приговоре Богданову, что он допустил грубую политическую ошибку, поставившую под угрозу ущерб престижу Советского Союза. Вот с такой формулировкой его осуждают на 5 лет. Тогда отовсюду вычеркивают. Правда, он в 41-м году о нем вспоминают и отправляют его на фронт. Богданов отлично воюет, справляется там, он награжден 2 полководческими орденами, становится в конце войны командующим гвардейской воздушно-десантной армией. О нем все только положительные отзывы, вот, о том, что прекрасный офицер, прекрасный. Но вот этот вот, вот эта неудача, вот неприязнь Сталина, вот этот приговор на нем висит. Он был потом реабилитирован.
Он войну прошел.
Прошел войну, как я уже сказал, был награжден, но высоких никаких постов уже не занимал. Вот Кущев, которого вот осудили на 20 лет, якобы там за потерю оперативной карты, а на Коломей еще 5 лет добавили. В 43-м году о нем вспомнили. Его посмотрели, что в деле-то, в общем-то, ничего нет, кроме этой истории. Его отправляют на фронт сначала полковником. Он отлично себя проявляет, ему присвоили звание генерал-майора. Он становится начальником штаба армии. И в конце войны становится героем Советского Союза, генерал-полковником. Начальников штабов золотыми звездами не очень-то баловали. Угу. Вот, несколько раз был тяжело ранен. И также получает там ряд полководческих орденов, там, Кутузова и Суворова, тоже прекрасно себя проявляет, и вот уже... Вот
а Штерн, ну что поставили?
Штерн, как я уже сказал, не, к Холхенголу не имеет отношения.
Нет,
заговор,
да.
заговор авиаторов, в руководстве Красной Армии. Да. Хотя Штерн, именно за Холхенгол, он становится тоже героем Советского Союза, все герои и все... скажем так, возвышенные.
В какой мере события на Холхенголе потом ну, не позволили, скажем так, или отвели угрозу нападения японцев уже во время конфликта с Германией?
Ну, японцев на самом деле отвели не столько события на Холхенголе, скажем так, сколько общая вот эта вот политическая обстановка, да? Где японцы могли наступать на Советский Союз?
Ну, Дальний Восток.
Дальний Восток большой, но нельзя говорить, у японцев основная масса войск, да, в 41-м году.
Ну, во-первых, они были заняты американцами.
Они были заняты Китаем, они были заняты продвижением в Юго-Восточную Азию, да, где были ресурсы, где были источники, для них источники нефти и так далее. А что значит Дальний Восток для них был? Это нужно было прорываться сквозь укрепленные районы, которые Советский Союз возводил на границе на протяжении предыдущих 20 лет. Возможностей для наступления, чтобы обеспечивать снабжение войск, там, подвоз необходимой техники, ремонт, эвакуацию, боеприпасы. Да, через Монголию ты особо-то не понаступаешь. Да?
Ну, между прочим, с Японией Советского Союза тоже был.
И был договор, да, и был договор не нападения. Японцы посмотрели и решили, что здесь общинка выделки не стоит. Прорываться через Амур,
пробивать. А Берлин, по-моему, так и не сильно давил на то.
Давил, хотели. Немцы давили, хотели, чтобы японцы вмешались, оттянули силы. Но, тем не менее, и то, что Япония так и не вступила в войну в итоге с Советским Союзом, в том числе, и учитывая, конечно, Советский Союз вступил, да, и учитывая опыт вот этой вот, конечно, их Халхин-Гола, он сыграл достаточно большое значение, что японцы старались в это дело не ввязываться. И, кстати, вот упоминая о людях, да, которые, почему Сталин многое прощал, да, тот же самый я упомянул, вот комбрига, потом генерала Потапова, который участвовал вот в боях на Халхин-Голе, вот он прорвался тогда, кружил японцев, и был награжден орденом Ленина. Потапов в 41-м году попал в плен. Он командовал 5-й армией. Армия была разгромлена. Потапов попадает в плен. В 45-м году возвращается. Никаких претензий у Сталина к Потапову нет. Он не просто реабилитирован. Он тут же произведен в генерал-полковнике. Ему возвращены все ордена, вручены новые. Он занимает высокие посты. Никаких претензий. Алексей, другой вот генерал Алексеенко, он погибает в 41-м году, тоже сгорел в танке.
Ну, а эта победа произвела впечатление, там, не знаю, на Европу?
Да, безусловно, безусловно. Никто не ожидал, как я уже сказал. Все посмотрели, как, поскольку Сталин этого не скрывал, да, и как бы плюс-минус, это никак, эта война никак там не маскировалась. Это не война в Китае, где советские... там летчики тоже там воевали под псевдонимами там, какими-то, это не там какой-то пограничный конфликт там непонятный на Хасане, да, ну мало ли таких конфликтов, и это не Испания, в которой Советский Союз тоже формально не участвовал, тоже все были под псевдонимами, все были там с какими-то неизвестными паспортами, да, и Советский Союз очень именно открещивался от своего прямого участия формально, а тут вот демонстрация такой силы и демонстрация именно на фоне вот этих вот переговоров. Поэтому здесь значение, конечно, не говорит. Потом, конечно, история Халхин-Гола, она, что называется, так оказалась скрытой в большой степени, просто потому, что она оказалась заслонена вот этими
событиями.
Да, она заслонена вот этими более крупными событиями. И многие... такие знаменитые герои Халхин-Гола, которые много что могли бы рассказать, да, ну, те же самые, например, летчики. Грицевец, получивший вторую золотую звезду за бои на Халхин-Голе, он погиб в 1939 году, погиб очень нелепо на собственном аэродроме, да, попал под другой самолет, да, вот, во время посадки. Генерал Кравченко, дважды герой Советского Союза за Халхин-Гол, он погиб в воздушном бою в 1943 году. И здесь командующий рации генерал...
Мушкевич вообще трагическая судьба.
Мушкевич, да, то же самое, вместе со Штерном 16 октября 41 года, тот же самый заговор авиаторов, Мушкевич был расстрелян. И здесь тоже. Остался из живых свидетелей, таких высокопоставленных, остался Жуков, который излагал как бы свою версию. Да? Ни Кущев, ни Богданов истории Халхин-Гола не делились. Для них это было слишком такая трагичная, да. Один сидел, за это второй сидел, и Киштабов. Конев не рассказывал, Симонов писал. И...
А почему Конев не рассказывал?
А Конев вообще не рассказывал ни про свою довоенную карьеру, ни про 41-й год, где у него были тяжелейшие поражения. У Конева до 43-го года, когда его после до Курской дуги, у Конева ничего не получалось, и Сталин ему все прощал, списывал, возвращал его на должности, хотя 41-42 год для Конева это череда тяжелых поражений. У него даже мемуары, когда вот все маршалы там 60-е годы писали мемуары, Конев написал первую книжку, она называлась 45-й. Вот как он шел на Берлин, соперничает с Жуковым, да вот для него 45-й год, очень здорово. Вы сказали, а дальше вы написали?
Прагу освобождал.
Да, Прагу освобождал, да. Он был потом 43-44, вот от Курской дуги написал, да, освобождение. Вот. Кстати, фильм «Освобождение», он во многом построен вот по конве вот этой вот Коневской. Вот вся война началась на Курской дуге. А вот как мы там оказались, даже про Сталинград не упоминал. Хотя не имел к Сталинграду прямого отношения. А вот Фекленко, ничего с ним не случилось, ни хорошего, ни плохого. Генерал-лейтенант занимал не самые высокие должности, большой карьеры не сделал. Так остался. Но репрессирован тоже никак не был.
Симонов сделал карьеру. Симонов стал просто вот.
Ну да. Если брать японцев, для них последствия какие? Ну, отошли на заранее подготовленные позиции.
Вернулись к своим. Да, граница осталась по Халхин-Голу. Граница осталась по Халхин-Голу, так она и была демаркирована. Ну, Халхин-Гол остался границей, то есть, называется, вот попробовали силы, болезненно куснули друг друга, и все.
А китайцы никак не пытались помочь?
Ну, китайцы вообще никто
в этой ситуации... Нож в спину японцам никто не всаживал?
В этой ситуации никто не обращал, как бы их не интересовался, китайцы были там... В этом они не рассматривались. Ни японцами, ни здесь. Это была такая вот чисто монгольская история. Но вот что примечательно. Как я сказал, Симонов, написавший вот эту поэму «Далеко на Востоке», она ведь, она есть, ее можно прочесть, но она никак не тиражировалась. А там написано совершенно замечательно, где он пишет вот о танкистах, да, завершение. «Они обойдут всю землю железной дугой». Они обойдут все страны одну за другой, они обойдут их все, ломая бестолочь пограничных столбов, и почернев в походах, они войдут в другое столетие на площади неизвестных нам городов. И вот это, конечно, Симонов рассматривает, он, так сказать, так многое знал, ко многому был допущен, воспринималось это тогда, что это вот она, мировая революция на танках, которая придет в чужие города. И, конечно, это было такое живое доказательство того, что Советский Союз готов к космосу. И в 1939 году, ведь уже через вот буквально считанные дни, вот что интересно, да, вот эти все летчики, это вторжение в Польшу, в которой, кстати, принимает участие тот же Конев, в которой летчики, вот которые, вот эти герои, они участвуют в этом вторжении. Это Жуков, которого перебрасывают командующим западным военным округом. И Жуков организует уже в 40-м году вторжение в Бессарабию. Вот это вот форсирование Днестра. И вторжение в Румынию отвечает за вот это финское. Вот, Прибалтика. То есть все герои Халхин-Гола, прошедшие вот эту вот проверку боем и закалку, они все с 41-го года играют большую роль.
Память не изменяет. А это тогда, когда Халхин-Гогу, или это другие... Нет, это не тогда, наверное, было. Когда в руки попал этот мальчик, император китайский.
Нет, он попал это в 45-м году.
В 45-м.
Да, он уже был не мальчик. Да. Он уже был молодой человек.
Да.
Нет, это...
Но он в последнем императоре в фильме, он мальчиком там.
Император попал в руки...
Малиновского, кстати. Точно, совершенно, потому что у нас в журнале был материал из семьи Малиновских, где у них фотография есть, как Малиновский с этим молодым человеком.
И есть очень таинственная история, что его отправили в Москву. Да, его отправили в Москву, а императорские сокровища тоже отправили в Москву с другим самолетом. А вот этот самолет никуда не прилетел. Вылетел, а почему так и не прибыл. По этому делу тоже... Было огромное дело, и следствие самолета так и не нашли.
Но это тоже другая история. Вообще еще много других историй, но мы тогда сейчас пока завершим историю с Халхин-Голом.
Такой настоящий приквел большой войны, да. Такой модель, на которой Сталин очень многие вещи бравировал.
Как обычно, мы часто это повторяем, мы не можем исчерпать всю тему, поэтому все, что мы не досказали, ищите, смотрите, есть литература, есть интернет, в конце концов. Там действительно очень много интересного. Так что это была программа «Цена победы». Мы прощаемся с вами на неделю. Слушайте «Эхо Москвы», слушайте программу «Цена победы». Всего доброго.
Спасибо.
Программа «Цена победы».